Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Уразумеешь после». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на книге пророка Иеремии, глава 2, стих 19, где Бог увещевает Израиль. «Итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. А теперь следует самое главное. И страха моего нет в тебе». Главная проблема преследований как тогда Израиля за Господом Иисусом, так и сегодня заключается в том, что отсутствует богобоязнь. А ведь именно богобоязнь должна нас хранить от своевольных путей и постоянно напоминать нам о том, что Господь Иисус нам говорит, что «Я делаю, теперь ты не знаешь». Но мы охотно, мы очень желаем это знать. Некоторые верующие исследуют Слово Божье даже с той целью, чтобы обосновать то, что Бог не сказал относительно их будущих собственных путей. Вы представляете, при этом действие Бога подчинено нашему незнанию и находится с ним в каком-то отношении. Богобоязнь должна нас хранить, чтобы сверх всякого нашего незнания через доверие в вере связать нас еще и с вознаграждением. Это есть Божье намерение. Итак, в богобоязни находится наша охрана от согрешений и находится также охрана от личного ущерба. К первой половине предложения своих слов в адрес Петра Иисус еще добавляет «А уразумеешь после». Это значит, что в какое-то время теперь еще скрытые Божьи пути будут вам и мне объяснены как тайны. Божье управление в Его путеводительстве мы сейчас не понимаем и не разумеем. Почему нет? Потому что мы не можем видеть конец. А путь до этого конца Господь Иисус снабдил по Своей милости для нас таким оснащением, которое называется верой. Верой оснастил нас Иисус. Когда для нас будут разгаданы вопросы, которые от нас сейчас еще скрыты? Наш верный Господь Иисус сообщает нам об этом. Многие из вас знают это место Писания. Там Иисус говорит по этому удивительному вопросу. Поэтому порассуждаем еще немного по этому вопросу. Читаю место Священного Писания из Евангелия от Иоанна, глава 16, стихи 22 и 23. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем». Это самое главное. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем». Сначала Иисус говорит «А уразумеешь после». А в Евангелии от Иоанна 16:23 он говорит «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Эти два выражения мы могли бы объединить, потому что по своему содержанию они тесно принадлежат друг к другу. День, о котором Господь Иисус здесь говорит «в тот день», является тем мгновением дня, который Сын Божий явится с неба, чтобы забрать к себе на небо всех искупленных кровью Агнца, всех, которые со своими грехами пришли к Иисусу. Все слушатели и читатели наших проповедей, которые еще не сделали этот шаг к Иисусу, не откладывайте больше это решение, но сделайте это немедленно, потому что вы не знаете, когда придет Господь Иисус за Своей Церковью. И я не знаю. но мне совершенно нечего терять, а вы можете потерять все. А самое главное – жизнь вечную в небесной славе с Иисусом. Но почему мы тогда не будем ни о чем спрашивать? Неужели Бог через определенное мероприятие удовлетворит наше любопытство? Нет-нет, совершенно нет. Бог не есть Бог любопытных, как Он не является и Богом мертвых, но Богом живых. Но мы не будем ни о чем спрашивать, потому что, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем Ему равны, потому что увидим Его, как Он есть». Правда, в русском переводе Библии переводчики поскромничали и вместо «будем Ему равны» написали «будем подобны Ему». Но Господь Иисус удостоил Своих искупленных быть Ему в вечности равными. Как только придет этот день, тогда откроемся и мы. И все мы, вы и я, все искупленные кровью Агнца, будем Господу Иисусу равны. Тогда будет налицо только духовный Христос. Он наша глава, а мы его члены, в соответствии с новозаветным учением, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 22. «И Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Тогда мы будем находиться в теле славы, как уже теперь в нем находится Господь Иисус. Именно это тело славы дает нам возможность быть равными нашему Господу Иисусу. И если мы, как здесь написано, стали Иисусу равными, то у нас не будет к Нему больше вопросов. У нас будет Его мышление, и Господь Иисус не будет нас ни о чем спрашивать. Все вопросы будут упорядочены у судилища Христа. Вы скажете, и что же, мы там в молчанку будем играть? Нет-нет, каждый из нас будет иметь свое задание, которым мы будем заняты. Поэтому в лучшем случае Господь Иисус может нас спросить, чем мы конкретно занимаемся. А вопрос, чем именно, я осветил в проповедях «Божьи тайны», часть 4, и «От вечности до вечности», часть 8. Там вы можете получить на этот вопрос исчерпывающий ответ. А сейчас, пока мы еще в плоти на земле, Господь Иисус может нас спросить, как мы об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 18, стихи 40 и 41. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, то есть слепого. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть! Если Иисус откроет нам духовные глаза, тогда мы все будем видеть именно так, как познал и познает это Иисус». Читаю из первого послания Коринфянам, глава 13, стих 12. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло». Гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Это говорит апостол Павел в отношении будущего. Тогда все познание станет открытым, поэтому все вещи будем видеть или рассматривать не в перспективе вперед, а наоборот, возвратно. То есть то, что было в прошедшем, как Господь Иисус их сегодня видит в перспективе вперед. Но главное ударение я ставлю здесь на тот факт, что мы имеем удивительное обетование в том, что мы спасены, что мы искуплены кровью Иисуса. Пожалуйста, благодарите и вы Его постоянно за это. Он достоин этого, потому что он не пощадил себя и принес себя в жертву для нашего спасения. Мы жалеем себя, конечно, не так ли? Даже при выполнении задания Господа Иисуса мы себя жалеем. В этом мы видим наше согласие к участию в задании, к молитве. Или вы себя еще не жалели? Конечно, вы себя жалеете. Враг может вам только сказать, хотя сегодня состоится разбор слова, но ты действительно плохо себя чувствуешь. Ты должен себя пожалеть. Тогда для врага вы будете себя жалеть, а Господа Иисуса обманете. Спокойно пойдите на разбор слова, даже если вы себя плохо чувствуете. Там вы будете вместе с другими лучше всего прославлять Бога. Ибо если мы себя хорошо чувствуем и идем на разбор слова, то с нашей стороны это не является жертвой. Это после, о котором мы прочитали в нашем главном тексте, мы видим в том дне, согласно Евангелию от Иоанна 16:23. Все это Господь Иисус делает уже сегодня, хотя мы этих дел не знаем, но после мы должны их познать. И как мы будем радоваться, когда впоследствии мы все познаем или уразумеем, что мы уже сейчас поступали в соответствии с указаниями веры, хотя мы не знали его пути. На этом базируется вознаграждение нашей веры. А в промежутке этого времени, от данного момента и до того дня, мы должны ходить верой. И для чего? Чтобы получить за это вознаграждение. Вознаграждение находится не в познании Божьих путей, но в вере и в послушании прихождении за Иисусом. Только на небесах у Господа Иисуса мы будем иметь полное познание, чтобы постигать и воспринимать именно так, как Господь Иисус это видит уже сегодня. А это относится ко взгляду назад, на прошедший путь. Но путь, который сегодня находится перед нами, мы не знаем, потому что мы еще ходим в грешной плоти. Но тот факт, что мы будем равны нашему Господу Иисусу, является для нас чудовищным возвышением. Чудовищным возвышением для нас, которые по сравнению с погибшими людьми находимся в такой же грешной плоти. Однако мы от них отличаемся, потому что в крови Агнца мы нашли прощение наших грехов. Все же какая сила находится в крови Сына Божьего, который из погибших, неверных и заблуждающихся сделал детей Божьих? Он сделал из нас детей Божьих, которые могут с Ним вечно наслаждаться небесной славой. Да, и еще больше, мы даже призваны и предопределены как правомерные наследники Бога и сонаследники Иисуса Христа. Не через людей, а через нашего Небесного Отца, ведь только Он является даятелем наследства, а Иисус является наследником всего, как читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Бог может давать, потому что Он имеет. Мы ничего не имеем, поэтому можем только получать. Бог делает многое сегодня, и в этом мы видим сегодняшнее состояние». Но в перспективе вечности мы знаем Божье водительство. А это есть то, что находится перед нами. Так говорит царь Соломон, который не имел недостатков Божьей мудрости. Читаю из книги Притчей, глава 20, стих 24. «От Господа зависят шаги человека, Человек уже, как понимать путь свой? Мы этого не можем из-за присущей нам слабости по причине нашей греховной плоти, в отношении которой только Господь Иисус мог произнести приговор смерти. Но благо тому, кто познает, что нам не нужно познавать собственный путь. Люди, которые это понимают, возлагают все свои надежды на Господа Иисуса, познают Иисуса как своего пастыря и водителя. О стремлении познать свое будущее Господь Иисус предостерегает через пророка Исаию в главе 45 стих 11. «Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его, о будущем спрашиваете меня, сыновей моих и дело рук моих предоставьте мне». Поэтому повторяю, что люди, которые это понимают, возлагают все свои надежды на Господа Иисуса, познают Иисуса как своего пастыря и водителя. Они не познают и не признают никого, кто мог бы быть замещением Христа. И все жизненные решения и проблемы, которые они встречают на своем пути, они отдают в руки Господа Иисуса, потому что они познали, что человек не может понять своего пути, как это сказал Соломон. Поэтому ворожбу Библия строго запрещает. Это признание подтверждается в словах Иисуса. «Теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Потому что мы это еще не понимаем, то Господь Иисус дает нам сегодня, как несовершеннолетним детям, одно средство против этого незнания, с помощью которого мы можем ходить в соответствии с Божьей волей. И это есть наша вера, которая нам дана на время нашего паломничества на этой земле. В соответствии с посланием евреям, глава 11, стих 1, вера имеется лишь там, где есть надежда. Вера же есть осуществление того, на что мы надеемся, и уверенность в невидимом. В заключение этой части проповеди напомню вам о том, что веру начал и завершил в людях Господь Иисус. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начинающего и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». А о завершении веры мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Когда же Бог все покорил ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». В вечности мы не будем больше надеющимися, но будем получающими. Там, где больше не нужна надежда, где Слово Божье во всем исполнилось, мы не будем больше нуждаться и в вере. Поэтому мы переходим там от веры к видению, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем ему равны, потому что увидим его, как он есть. А сейчас мы ходим верою, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 7. Ибо мы ходим верою, а не видением». Все это Господь Иисус предлагает каждому, кто к Нему придет. Он зовет к себе всех, пока еще мы живем во время благодати. Читаю из Евангелия от Матфея, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». К этим приглашенным относятся все люди. Как глупы были бы мы, если бы мы не приняли это предложение нашего возлюбленного Господа Иисуса. Он призвал нас в свое общение. Это общение не закончится на этой земле, но оно здесь только началось. И это общение никогда не закончится, но в вечности оно найдет свое бесконечное продление. Будем доверять нашему Господу Иисусу, который сказал, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». А теперь рассмотрим это событие омовения Иисусом ног учеников с внешней стороны. Я уверен, что это событие омовения ног хорошо известно всем детям Божьим. Это очень ценное и великолепное дело рассматривать образы Нового Завета в связи с нашим Господом Иисусом для нашего обучения. Это необходимо, чтобы мы не только знали это событие, но чтобы связанное с этим практическое применение в нашей человеческой области веры мы приносили также Господу Иисусу. Господь Иисус дал нам свое слово не этим удивительным образом, потому что Он не знал, что Ему делать, но Его удивительное слово подходит каждому человеку и без снисхождения на время и моменты применимо всеми верующими. Единственное, мы должны различать, что в Новом Завете мы должны рассматривать как сообщение и что мы должны рассматривать как указание или распоряжение, чтобы не перепутать области применения слова. Сообщение в нашем главном тексте в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи с 4 по 11 об омовении ног тесно связано с ритуалами, с обычаями и традициями Ближнего Востока. В Германии и других странах я еще не встречал, чтобы при моем посещении каких-то знакомых мне сказали бы: «Сними скорее свою обувь, мы помоем тебе ноги». У нас это расценивалось бы как обида или даже как оскорбление. Но на Ближнем Востоке это считается нормальной услугой вежливости. Из-за сильной жары и при наличии огромной массы пыли, да если ноги еще потеют, то при ходьбе на улице они постоянно грязные, поэтому в той местности носят легкие сандалии. А при входе в жилое помещение нужно сначала ноги помыть. На Ближнем Востоке есть такие места, где это должен был каждый делать сам, что относилось к доброму обычаю. Но во времена Иисуса там был обычай, что гостям мыли ноги, а это омовение ног всегда совершалось тем, кто в доме выполнял самые низкие работы, какой-нибудь рассыльный мальчик или один из слуг. Такие люди получали указание помыть гостям ноги. Чтобы мы это правильно классифицировали, это было самое низкое служение. Собственно, при омовении ног речь идет особенно об очищении. Это мы должны познать. Поэтому исследуем теперь это предложение. Запомним, речь идет об очищении. Затем мы имеем здесь еще одно важное высказывание, что это очищение осуществляется с помощью воды. Ниже мы к этому вернемся. Затем мы имеем еще одно сообщение, что это омовение, это очищение водой совершалось непосредственно перед Пасхой. Это не совпадение. Это так дал Господь. Следовательно, прежде чем можно было принять Пасху, обязательно следовало очиститься. Новозаветно, вместо Пасхи, мы празднуем теперь по Божьей милости вечерю воспоминания. Еще раз вернемся назад и обратимся к книге «Исход», глава 12, стих 14, где читаем: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в онный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Отсюда мы видим, что день Пасхи был памятным днем. Израильтяне должны были помнить, откуда они пришли. Египет, где они находились, является прообразом мира сего, а Бог своей сильной рукой вывел их из Египта. Этот факт указывает на наше спасение через любовь нашего Господа Иисуса. Это указывает на наше покаяние. Это указывает на тот факт, что Господь Иисус вывел нас из проклятия и погибели, что теперь мы принадлежим Ему. Этот суд, который израильтяне, как и египтяне, заслужили, прошел, как говорит Писание, мимо них. Читаю стих 13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу я кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Так и наш суд, который Господь Иисус нес на себе, прошел по Божьей милости и любви мимо нас. Итак, мы видим, что во времена Иисуса Пасха являлась памятным событием. И если Господь Иисус тогда говорил: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания», Евангелие от Луки 22, стих 15, то речь идет о последней Пасхе, которую тогда следовало правомерно праздновать по Божьей воле. С того момента, как эта Пасха была исполнена, то перед Богом нет больше оправдания к празднованию Пасхи посредством жертв животных. Потому что, как я уже выше отметил, вместо этой Пасхи мы празднуем теперь вечерю воспоминания страданий и смерти Иисуса. Точно так, как израильтяне в духе должны были смотреть назад, как Господь Иисус вывел их отцов из Египта, так и мы имеем воспоминание смерти нашего возлюбленного Господа Иисуса на Голгофском кресте. Туда мы смотрим назад, на это место искупления и прощения, на это место, где Иисус проявил благодать для тех людей, которые готовы ее принять. Но в этом месте Писания нашего главного текста Святой Дух сообщает нам еще что-то важное. Мы можем сказать: прежде чем по воскресеньям мы собираемся в собрании для празднования вечери, воспоминания, то мы должны очиститься водой Слова Божьего, точно так, как и израильтяне должны были себя очищать перед празднованием Пасхи от грязи прошлого. Это ожидает Господь Иисус сегодня от каждого своего искупленного. Он желает, чтобы каждый склонился перед Ним в молитве, принес Ему все свои согрешения и упущения, а не грехи соседей. И если мы, неочищенными, приходим в собрание для празднования вечери воспоминания, тогда Господь Иисус не может от нас принять прославление отдельных братьев, которые возносятся Ему после принятия хлеба и вина. Во Христе мы имеем полнейшее прощение. Он является одновременно словом, которое мы символично видим в упомянутой воде. Следовательно, прежде чем мы в первом часе собираемся для празднования вечери воспоминания, мы имеем возможность в молитве предстать перед Иисусом и все вопросы жизни перед Святым Богом упорядочить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.